Хотя в чешскую столицу поэт и филолог Сергей Бирюков приехал впервые, в литературной Праге он, вне всяких сомнений, старожил. Ее топография ему прекрасно знакома. Прежде всего, квартал 20 века. Набережная сюрреалистов, проспект поэтизма, улица Незвала, площадь Тейге. Пусть на карте реального города вы их не найдете, нить авангардизма безошибочно ведет по пражским переулкам, где каждая стена придает стиху повышенное напряжение формы, как определяет авангардистский текст сам поэт. Еще студентом-русистом Сергей Бирюков начал свой роман с чешской литературой, который оставался верен и в Тамбове, где учился и преподавал, и в Германии, где живет вот уже 2 десятилетия, занимаясь русским авангардом.
Разговор напрямую.
Франц Боб глядит в окно. Он видит в нем Сосюра. Сосюр идет в кино, где Гумбольдт ждет давно. Петух широкохвост, как будто насмех куром, над фонологией клюет жемчужное зерно. Князь Трубецкой, зачем ваш вывод так поспешен? Спирантов век еще совсем не предрешен, но звук еще живой за горлышко подвешен, и в Данию бредет из Праги Якобсон. Франц Боб глядит в окно, чтоб видеть Якобсона, но слишком едок дым, и кончилось кино.
Пражский лингвистический кружок, роман «Якобсон. Князь Трубецкой». Какую роль они играют в вашей биографии как литературоведа?
Конечно, было такое объединение, которое было овеяно некоторым романтизмом в уже позднесоветское время. ПЛК, это, так сказать, звучало как пароль, в общем, в филологической среде, в российской. И Якобсон, и Трубецкой, это были, конечно, фигуры первой степени значимости, но не всегда принимаемые, или вернее, даже не очень принимаемые в официальном. Серьезные такой науки, и поэтому для нас это было, так сказать, такой своеобразный...
Масонская ложа.
Да, своеобразная ложа действительно было, да. Ну и кроме того, Якобсон для меня лично был очень важен тем, что он написал здесь и издал в Праге работу о Хлебникове, да, эти подступы известные к Хлебникову, а Хлебников для меня является фигурой номер один в русской литературе, в русской поэзии 20 века.
То есть пражский лингвистический кружок был таким мостиком для вас и в чешскую культуру, можно так сказать?
Да, конечно, потому что в пражском лингвистическом кружке участвовали и чешские ученые, и чешские лингвисты, и, конечно, чешская лингвистика была для нас тоже стимулом огромным. В 78-м, что ли, году вышла книга «Структурализм за и против», в которой были работы и чешских исследователей, и работы Якобсона и так далее. Так что это было очень важно.
Вы говорили, что ваш интерес к чешской литературе был настолько велик, что вы, несмотря на то, что были русистом и занимались русской литературой, вы одну из своих работ написали о Незвале, о его периоде 20-х годов, его творчества.
Да, Незвал был такой фигурой в 70-е, в частности, годы в Советском Союзе, который привлекал к себе очень большое внимание и переводили лучшие русские поэты. Семен Кирсанов, Леонид Мартынов, Давид Самойлов, вот они переводили тоже, поэтому мы его знали в очень хороших переводах. И, конечно, мы его знали еще от Оренбурга. В «Люди года жизни» упоминается Незвал, и он с ним дружил, там, и так далее. Да?
Потому что Незвал был, в отличие от того же Сайферта, разрешен.
Да.
Сколько он был лоялен
да,
к режиму, он ездил в Советский Союз, он написал ряд стихотворений.
Да, это конечно,
и его
да.
было разрешено переводить.
Мы это понимали, да, это безусловно, да. Но помимо, так сказать, это был как бы вторым планом каким-то, потому что к нам явился поэт такого уровня и такой мощи, такой силы. Ну, известно, например, что Бродский очень увлекался Незвелом. У него даже есть стихотворение, посвященное, не посвященное, а называется «Бетеслас Незвел». И, конечно, «Прага с пальцами дождя», «Женщина с разных сторон» и так далее. Вот эти стихи Незвела, они входили, я бы даже сказал, даже чуть ли не помимо перевода. То есть иногда удавалось читать и по-чешски немножко в те времена. Да, и я сейчас точно не помню, кажется, на третьем курсе филфака, я учился в Тамбовском педагогическом институте на филологическом факультете, сейчас это университет, я писал курсовую работу о Незвеле и о группе «Девять сил» вообще, и потом с переходом в сюрреалистическое, так сказать, от поэтизма к сюрреализму, вот этот путь, так сказать, я прослеживал.
У вас есть работа «Амплитуда авангарда».
Да.
Если брать в общеевропейском смысле, вот в эту амплитуду, какое место занимает чешский авангард, и вообще, как его вы воспринимаете?
Вчера я был с моим другом Евгением Деменком на выставке чешских сюрреалистов в Кампе, да, ну, там Кубка был, и были Штырский, например, который входил в группу «Девять сил». Мне было очень интересно это увидеть живьем, потому что я видел многое в репродукциях. Я думаю, что чешский авангард очень сильный, очень интересный, и, естественно, он входит и вписывается в эту амплитуду пространственную и временную. Тот же Незвел и Карл Тейге, коллажи Тейге, тоже на выставке. Это очень, очень интересная ретроспекция, которая протянута к современности. Вот у меня такая идея вообще насчет авангарда, что это не законченное движение. Да, оно оборвано было. Причем оно было оборвано не только в странах, где был социализм, но и во всех странах других, которое потом продолжилось. Если этот ранний авангард был историческим авангардом, как говорил, например, Игорь Смирнов, то авангард второй половины 20 века, я его называю внеисторическим, в гегелевском понимании, что ли, да? Авангардисты не уходят на пенсию.
Какое место занимает чешская литература вообще вот в русском литературном сознании? Какое место отведено?
Это, я думаю, что связано с какими-то, может быть, периодами, да? Во всяком случае, ранняя чешская литература была принципиально важна, например, для Лескова, который писал в свое время, он переводил Бажену Немцеву и писал о ней специальные очерки.
Он здесь много бывал.
Да, и его интересовало, как чешская литература развивается и как она находит, какие она находит пути, да, сказать, да? Это с одной стороны. С другой стороны, очень точно, мне кажется, вошел в русскую литературу Гашек со своим Швейком. Я помню, у меня был мой довольно близкий друг, поэт Владимир Ливанский, он даже посвятил где-то в конце 60-х, начале 70-х годов, посвятил стихотворение, посвященное Швейку. А он себе идет и идет, а он себе, там многие там вот делают себе карьеру, что-то себе строят, да, а он себе идет и идет, а он себе идет и идет пиво пить в Будьёвице. Швейк такая была, кстати, фигура очень важная, симпатичная и, так сказать, оживляющая пейзаж литературный в советское время.
Почему он так пришелся к
двору? Да, вот есть какой-то близость поведенческая, что ли, вот это в этом персонаже.
Пацифист.
Персонажи. Ну, есть и такая черта пацифистская в русских и в советских, безусловно.
И мы ее ярко видим, да.
Да, есть. А, да, или второе, это Чапек, конечно, это средство Макрополоса, которое было очень популярно.
И остается популярным,
да, да. И было в вот я помню, что в конце 60-х, в начале 70-х годов очень многие театры обращались к этому произведению. И вообще, так сказать, к Чапыку очень, так сказать, неравнодушны были многие. Я думаю, что он оказал влияние, например, на Стругацких. Вспоминаю еще Яна Отчинашика, его «Хромой Орфей» и «Ромео, Джульетта и тьма», которые тоже вот в конце 60-х годов.
Это военная литература.
Военная, но она очень психологически сильная, мощная. Я в конце 60-х годов играл в молодежном театре в городе Тамбове. И мы репетировали «Ромео, Джульетту и тьму».
Вы играли «Ромео».
Но я должен был играть «Ромео», мы, к сожалению, не смогли вывести это из репетиционного процесса. Мы погрязли в репетиционном процессе, зависли очень сильно. Вот эти психологические коллизии, которые у «Отче наших» там переданы, они, в общем-то, вне времени и пространства.
А сейчас переводится что-то из чешской поэзии? Понятно, что переводился Милан Кундера, и, дай бог, будет дальше переводиться. Угу. Но поэзия – это особая вещь. Вот как поэт, что вы можете об этом сказать? Будет что-то переводиться? Есть к этому интерес?
В начале, наверное, 2000-х годов вышел большой том современной чешской поэзии. Это сделал такой подвижник, можно сказать, Сергей Главюк. Он выпускал несколько томов славянской поэзии современной, и в том числе вот, значит, вышел том чешской поэзии.
Вот для вас, как для поэта, с чем ассоциируется Прага? Вы попали сюда, в этот город, первый раз?
Первый раз, да.
Какое у вас первое впечатление, как у поэта? Да. Это звук, это цвет, это фактура. Что?
Да, это скорее фактура, да, и какая-то цветовая тоже гамма, да. Я видел Прагу вот глазами, наверное, художников, да, и возможно, что потом я это впечатление из галереи я перенес уже на сам город. Но город ошеломляет. Мы вчера прошли с Евгением 16 тысяч шагов по Праге. Обычно у меня города как-то запечатлеваются все-таки в стихах. Я думаю, что Прага не должна убежать от меня. Да? Я хочу поймать Прагу стихами.
Прага оказалась такой, как вы ее себе представляли, или совершенно другой?
Она оказалась даже больше, чем как бы я ее себе представлял. Она меня поразила просто.